Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам отрывок из Евангелия от Марка, где говорится о том, что Христос проходил полями, засеянными вместе со своими учениками. И ученики восторгали и срывали колосья, и это делали для насыщения. Вот фарисеи, книжники, которые видели это, они стали роптать и возмущаться, почему ученики Христовы делают в субботу. Не просто это, а вообще делают в субботу. Что-то делают в субботу. Суббота или по-еврейски шабатан, это как раз в переводе буквально на русский язык день покоя. И соблюдалась эта суббота неукоснительно древними иудеями по книге Бытия, основываясь на книге Бытия, первая глава, где было сказано о том, что 6 дней Господь творил и на 7-й день почил. И в законе прямо было сказано, что 7-й день, день покоя, день Господу Богу твоему, сказано так. Но вообще-то почил от дел своих, это не значит самоустранился. Господь сотворил мир, и в конце сотворил человека и дал, почил, это значит дал возможность человеку самому строить этот мир. Возделывай Эдем, сказал он ему. Это значит, строй мир вместе со мной, с твоей творческой силой. Творческой силой наделен только человек из всех творений. Даже ангелы Господни такой творческой силы, как человек, не обладают по учению православной церкви. И в законе Моисеевом тоже было сказано очень четко, что это день Господу Богу твоему. То есть это не просто некое ничего не делание, это обращенность к Богу, обращение к Нему в молитвенном общении. И вообще у людей, у нас очень часто содержательная сторона, она потихонечку отходит в сторону, и на первое место выходит как раз то, что легче всего исполнить. Некая внешняя сторона, то, что называется обрядом. Вообще в жизни все обряд. Просто потому, что мир оформлен. И без формы никакого содержания не бывает. Не нужно думать, что обряды только в церкви. Даже когда просто люди говорят друг с другом, это обряд говорения. Это некий обряд, это некая форма. Но когда из вот этой формы изымается сам смысл, вот есть, например, запрет. Но если я исполняю запрет, но не знаю, почему я его исполняю, это ни ума, ни сердца, ни души моей не коснется, этот запрет никак меня не касается. Я, может, чего-то исполнил, вот не сделал что-то, да? Но это никак мою душу не обогатило, не обеднило, ничего. Вот примерно то же самое, об этом же самое примерно говорится и в Евангелии. Господь напоминает книжникам случай из жизни пророка царя и пророка Давида, когда он убегал от гнева Саула со своими друзьями и был голоден и жаждал, и он ел от хлеба предложения. Это так называемое хлеба предложения, которое святилище в Скинии выкладывались ежедневно и стояли сутки 12 хлебов по количеству колен Израиля. Потом они убирались, на следующие сутки возлагались новые, а эти 12 могли потреблять только священники и левиты. Ну, левит — это такое служение, как вот в нашей церкви служение диакона, помощник священника. Но когда Давид взял эти хлебы и раздал своим друзьям, то и священники не возражали против этого. То есть, когда все по существу, по смыслу, то тогда и нет никаких препон. Затем Христос входит в молитвенное собрание, в синагогу, а там был сухорукий. И книжники уже смотрели, что вот он сделает. Об этом прямо говорит евангелист Марк, что они как раз смотрели, уже ожидали. Господь, прежде чем исцелить страждущего, он возглашает, спрашивает у книжников, можно ли делать добро в субботу? Должно ли делать добро в субботу? Или зло? Перед ним стоит как раз больной, который ждет как раз от него исцеления. Это же был уже не первый случай. Везде, где Господь ходил, когда он был лицом к лицу с нами, то все, кто подходили, больные, страждущие, уже слух разнесся по всей Иудее, Израилю, Самарии о том, что вот явился человек, кто называл его пророком, а кто действительно называл его Мессией, и что он ходит и исцеляет. Как в народе говорили, все добро делаешь. Такая была о нем молва. И тут не сказано, сухорукий, ожидал ли он, не ожидал ли этого исцеления. Но во всяком случае люди ждали, что он сделает. Но на вопрос, который задал Иисус, никто не ответил. Не ответили книжники, не ответили и все остальные. Ну, потому что книжники не ответили, а они же знают. Они же книжники, они толкователи веры. И евангелист Марк говорит о том, что Господь отнесся к этому со гневом. И сказал именно, к чему с гневом он отнесся. Не просто вот к некому молчанию, а именно к окамененности сердец. Вот здесь очень четко он говорит, что Господь прогневался не на фарисеев, не на книжников, не на тех, кто был в молитвенном собрании, а именно на их грех, на злобу их сердец, на окамененность сердец, на бесчувствие сердца. И вот здесь не случайно я остановился, потому что гнев Господа никогда не был направлен на человека, на людей. Такого в Библии нет принципиально. Гнев Божий всегда направлен на зло, но он всегда разделял грех и самого человека. Он был непримирим ко грехов и всегда милостив ко грешникам. Именно гнев на грех заставил Христа пойти на крест за человека. Вот это всегда очень четко нужно разделить. Потому что мы часто говорим о Боге как о сущности, который именно на нас гневается за грехи. Он не на нас гневается за грехи. Его гнев именно на грех. Но чтобы очистить от греха, от злобы человека, он как раз и явился, даже вочеловечился, даже взошел на крест и продолжает висеть на кресте. Именно поэтому у нас возможна такая служба, как литургия. Именно поэтому возможно причащение под видом хлеба и вина, причащаться тела и крови Господней. Чтобы душа наша преобразилась и от греха пришла в добродетель, которая есть не просто некие добрые дела, добронравия, а вот та самая чувствительность сердца, присутствие Божие в человеческой душе. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил, когда говоришь о гневе Божьем, не думай никогда ничего человеческого. Не думай, то есть, другими словами, не думай о той страстной волне, которая тебя самого окатывает, когда ты гневаешься. Потому что мы действительно гневаемся не на дела некие, а на самого человека, на носителей неких дел. Мы никогда не разграничиваем человека и зло. Мы всегда очень четко даем название не делам, а самому человеку. Если человек своровал, мы не говорим это воровство, мы говорим это он вор. Если человек завидовал, мы не говорим, что это зависть, мы говорим он завистник. Мы всегда вешаем ярлыки. Вот у Бога этого нет, слава Богу. И наши ярлыки вот эти, они всегда так или иначе внутренне, всегда лицемерны, потому что у нас все-таки у каждого есть один человек, где мы разграничиваем зло и самого человека. Это мы сами. Если нам проснувшаяся совесть свидетельствует о нашем, обличает нас, то единственная мысль, которая в это время нас посещает, в следующий раз я поступлю иначе. Может быть, другими словами, но мысль все равно будет именно такая. Следовательно, мы в себе, себя не отождествляем собственным грехом и правильно делаем. Действительно, грех и человек совершенно не тождественны. Мы можем вырасти из своего греха силой Божией и своей совести. И само желание жить по-другому говорит о том, что все-таки грех нам не соприроден. Мы, может быть, не можем от него сами отказаться. Он нам сладок. Но желание само жить иначе, Божьей жизнью, желание этой Божьей жизни говорит о том, что все-таки природно, по совести, по природе изначальной, а не исковерканном образе Божьей, который мы сейчас имеем, все-таки изначально соприродно нам именно Божья жизнь, жизнь по Божьей благодати. И именно в силу того, что мы сами это разделяем в себе, то просто элементарно честно разделять это в любом другом человеке. Действительно, мы можем покаяться, раскаяться в содеянном, пересмотреть свою жизнь. И как вот один богослов очень метко сказал, что такое покаяние? Это значит отказ от того, что вот этот мир, окружающий нас, он имеет собственную ценность без Бога. Любое покаяние. Вот если это покаяние без Бога, да, то оно ведь не видит выхода, это тупик. Некому отдать вот то, что лежит в моей душе. Ведь те грехи, которые уже сотворены, их уже не исправить, потому что они сделаны во времени. И время вспять не повернешь. В этом смысле грех неисправим совершенно. Но можно исправить именно свою душу, выстроить ее. Из расстроенной именно выстроить. Но это можно только силой Божией, силой Божественной благодати. Когда в человека Бог реально входит. Не некое твое действие посылает, а реально входит. И тогда у нас, мы иначе смотрим на мир. И тогда у нас вера, это не система запретов. Ведь мы от того времени, от этого отрывка очень недалеко ушли, вплоть до того, что, ну, конечно, здесь есть и причина достаточно долгого, буквально десятилетия времени официального, как бы официального неверия. Назовем как бы, потому что все-таки вера или неверие зависит от самого человека. Но действительно традиции очень многие были утеряны, и духовная жизнь, она только пробивалась маленькими-маленькими какими-то рычагами в 20 веке, но доходило до того, и даже сейчас можно услышать человека, который начинающий, пришедший, обратившийся к Богу. Ну так-то я вообще-то все соблюдаю, не работаю по воскресеньям и по праздникам. Вот все божественное соблюдаю. Это в общем-то, определенный штамп даже. Достаточно частое употребление такой фразы было. Вот в том-то и дело, что Господь как раз исцеляя Сухорукову, Он показывает, что внутри как раз этого субботнего дня покоя лежит. Обращенность к Богу, вот отложив от себя все попечения, ну да, в трудах своих, да, в поте лица своего снеси хлеб свой. И действительно, мы проводим свою жизнь в трудах. И естественно для человека в конце дня и в конце недели, в конце седмицы рабочей, да, быть усталым. Но в том-то и дело, что у нас вот верующим дан этот день для того, чтобы мы сумели как бы вынырнуть из этих из этой житейской суеты, которая заставляет нас действительно в поте лица своего трудиться. Именно для того, чтобы окаменевшее сердце вот в этих житейских попечениях, когда, увы, к сожалению, когда мы напряженно трудимся, нам очень легко потерять духовную скрепу. То, чем мы занимаемся, мы этим начинаем и жить. И Бог, именно общение с Ним отходит все дальше, дальше и дальше. Достаточно посмотреть на то, как нам в конце дня не просто нас себя поставить на молитву. Мы приходим из дома, и мы уже просто машинально начинаем там что-то делать по дому, или там так же работать, трудиться уже дома там, да, или отдыхать там как-то активно, пассивно, это не важно. Просто шлейф безбожной внутренней жизни, он продолжается уже и после работы. Это не значит, что само делание – это грех. Нет. Просто сосредотачиваясь, падшая душа сосредотачиваясь на чем-то внешнем, она очень легко теряет внутреннее. И вот этот день специально был дан Богом человеку для того, чтобы он мог к нему обратиться снова. Снова прийти навстречу. Снова найти потерянное. Обрести. И вот в этом обращении к Богу посмотреть на мир, то есть на ближнего, прежде всего, другими глазами, вот сердечными. И тогда вера действительно становится именно созидательной. Она всегда ради кого-то. Если ради Бога, ради Христа, то значит всегда ради человека. Тогда вера действительно перестает быть системами запретов. Тогда, вот если, посмотрите, если в Ветхом Завете 10 заповедей Моисеевых, в основном, не все, но в основном, это все-таки заповеди, которые говорят, не делай то-то, нельзя то, нельзя то, да? Ну, есть положительные заповеди, первые положительные заповеди, то есть как надо. Слушай, Израиль, един Бог. А дальше сразу, да не будет себе других богов. Но сначала именно положительная заповедь, един Бог. Есть еще одна положительная заповедь о почитании отца своего и матери своей. Но остальное все, вот это нельзя, это нельзя, это. Как бы самовычитание, минус это. Но если мы посмотрим Новый Завет, то мы там не найдем ни одной отрицательной заповеди. Там вообще нет заповедей, которые бы говорили о том, что нельзя делать. Все заповеди о том, как надо. Другими словами, как надо жить, как надо строить жизнь. И вот, к сожалению, когда сердце окаменевшее, когда у нас перед нами, перед нашими глазами самое главное исполнить вот некий запрет или некие установления, опять же, то, что нельзя. И тогда как раз человек не знает, а как надо жизнь-то строить. Потому что, весь, обратите внимание, даже вот как мы воспитываем, на чем мы воспитываем, вот по какому принципу наших детей, на уровне нельзя. На уровне нельзя-то мы можем сказать, А вот как надо строить, мы уже сказать не можем. Мы все время боремся с чем-то и никогда не добиваемся результата, потому что для чего, собственно, мы боремся, мы себе даже не отдаем отчет. И вот в том-то и дело, что ветхозаветный дух, он преодолен временем благодати. Когда в Ветхом Завете понятно, почему отрицательны вот эти заповеди. Запреты на то, на то, на то, на то. Просто важно было вот этими запретительными заповедями оттенить дела человеческие. К чему стремится душа? Чтобы, ведь раньше очень четко было, посмотрели вот на закон, да? Ага, вот то, что во мне кипит сейчас, да? Мои мысли сейчас, мои желания, они не соотносятся с этой буквой закона. Значит, это грех. Как и апостол Павел говорил, что закон был детоводителем ко Христу. Не было закона, и человек не знал, что такое грех. И не отдавал себе отчет, что такое зло. Не мог разделить одно другое, добро, зло с добром. А вот как появился закон, то так же по апостолу Павлу появился и грех. То есть человек начал понимать, где он, в чем он состоит. Но этот закон и был где-то водителем ко Христу, потому что человек, узнав, в чем зло во мне, и осознав, что с чувствами и желаниями своими грешными он справиться не может, он ждал Мессию, который его освободит от этого. И весь Ветхий Завет, все заповеди, они стали на путь положительный, как надо. Вот человек, ты познал, что такое зло в тебе в самом? Не вовне, а в тебе в самом. Вот в твоих отношениях с Богом и с ближним. А вот теперь посмотри вот на эту жизнь, на жизнь Иисуса Христа, да? На жизнь Сына Божия. И попробуй так же. А там, где ты не можешь, вот отдай это Богу в покаяние. И Он как раз восполнит эту свою жизнь уже в тебе. И об этом вот этот отрывок. Отрывок именно о том, что суббота для человека, а не человек для субботы. Не мы для запрета, а какие-то запреты ради нас. Но эти всякие запреты имеют смысл. И именно поэтому вот сейчас постом актуально. Часто очень подходит, причем и каждый год, в общем-то, мы же все одна община, так или иначе. И почему-то каждый год мы все одни и те же подходим с одним и тем же вопросом. Можно ли ослабить пост? Да, конечно, можно, если по состоянию здоровья нужно. Потому что не человек для субботы, а суббота для человека. Потому что не сами запреты важны для Бога. А важно для Бога, чтобы сам человек ограничил себя во всем. Во всем, что его отвлекает от общения с Богом. И во всем, что закрывает его от ближнего. И что касается поста внешнего, то понятно, вообще-то брашное питье в нашей жизни занимает очень большое место. Ну даже просто праздники где проходят наши все? За столом, за общей трапезой. И когда мы ограничиваем себя во всех проявлениях своих, и своих душевных проявлениях, телесных проявлениях, то мы как раз, чем больше мы исполняем это, чем строже мы исполняем пост, да, чем строже мы следим за своим взглядом, за своим слухом, что мы слушаем, и прислушиваемся мы к сплетням, скажем, да, чем мы интересуемся, куда направлен наш слух, на какое слово, какие слова мы говорим, правдивые, лукавые, добрые, злые, мягкие, радушные, холодные. То есть, когда мы следим за любыми нашими проявлениями души и тела, да, и пытаемся как-то ограничить от привычек, то сразу плотская душа и плоть требуют своего. И даже если мы исполняем, и даже если мы как раз исполнили, вот от чего-то воздержались, заставили себя замкнуть уста, когда обида вошла в сердце как заноза, и вынуть ее невозможно. Но именно тогда, когда мы не выпустили пары, да, когда мы сдержались от какого-то брашна, от какого-то питья, именно тогда-то желания все, они гораздо больше обостряются. Именно тогда-то как раз человеку приходит покаянное состояние. Нечем гордиться перед другими. Чего мне думать о том, что я там суховедением занимаюсь, когда у меня в душе такие пожары, когда у меня ни к Богу живого слова нет, ни к ближнему. Все окаменело, все только озлобилось, все только сконцентрировалось там на собственной персоне, в душе. И вот это то, на что как раз мы также должны разгневаться. Как говорят святые отцы, это как бы общее место у преподобных отцов, о том, что с грехом человек может бороться только тогда, когда прольет на него свой гнев. И именно в силу этого они говорили, что гнев – это дар Божий. Но он становится, но гнев правды Божией не творит тогда, когда он направлен не на себя, не на злобу своей души, а как раз на своего ближнего. Или на Бога. В печали, в унынии, ропоте. И вот дай Бог нам всегда помнить о том, что любые какие-то установления Священного Писания или уставы Церкви, они не против человека, не для того, чтобы человек разбился о невозможности их исполнения, а наоборот, они для человека. И только нужно обязательно вникнуть, почему, откуда этот запрет, чтобы он коснулся моего ума, и тогда коснется и сердце, чтобы мы увидели в каком-то запрете или наоборот в каком-то разрешении самого Христа, чтобы мы в этих запретах и разрешениях библейских и уставных, мы с ним искали встречи, мы с ним искали общение. И дай Бог.